Часть четвертая. Раджа.
О, завистливый, злобный и надменный, алчущий богатство и пренебрегающий советами престарелых, попирающий отца с матерью и радующий своих врагов. О, ты, кто неуклонно катится вниз к полному ничтожеству. Горя в аду, ты вспомнишь еще, как нечистым языком хулился и бесподобные строки, подобные жемчужному ожерелью.
Глава 8. Гори они все синим пламенем. Посланец. Истинно реку тебе нечисто дело, убили их сиротинушек, жили сосвету и концы в воду, вернее, в огонь. Да кто ж на такое решится? Бородач-купчина обтер руки о засаленный халат, с сомнением покачал головой и вновь захрустел перепелиными крылышками, время от времени отдавая щедрую дань вину из цветов махуа-древа. Кто? Его сухопарый собеседник, судя по косо повязанному тюрбану караванщик с юга, опасливо огляделся по сторонам. Соглядатые, подозрительные людишки. Вроде все чисто. И он продолжил свистящим шепотом. Известно кто, кому братья Пандавы поперек глотки стояли, кто к трону их на дух подпускать не хотел. Слепец? Недоверчиво выдохнул бородач. Богов бой, с дури твоя башка, кого винишь? «А за слепцом-то кто стоит, соображаешь?» Караванщик сощурился, ткнул перстом в потолок и жадно припал к своей чаше. Говорить о таком было страшновато. Призрак остро заточенного кола уже маячил в отдалении, но сладкая винишка развязывала язык похлеще царских дознатчиков. «И не хочешь, оттрезвонишь!» «Грозный!» — купец едва не подавился и, в свою очередь, мазнул быстрым взглядом по таверне. Молодой Сута за соседним столом задумчиво жевал рис с куркумой, а остальные посетители сидели достаточно далеко, и стражников среди них не наблюдалось. «Ты что?» «Грозный человек святой, закон уважает, всем бы так уважать!» А сынок слепца, боец, небось, он отца слеподыра и уболтал, а то и сам втихаря шепнул нужное словечко. Вот и остались от пятерых царевичей и от вдовой царицы одни головешки. Помяни мое слово, скоро боец на престоле безглазого папашу потеснит, а там и до конячьего приношения рукой подать, дорожка-то свободна. «Она и раньше свободна была», — проворчал купец, но было заметно, слова собеседника запали ему в душу. «Свободна, да занята!» — злая усмешка змеей скользнула по лицу караванщика. «Знатока дорог свободных и нет. Пандавы-то хоть и от среднего братана считаются, а все одно, божьи детки, в кого ни ткни». Супротив свастики не попрешь, понял, барышник? Ну, ежели свастика... Вяло согласился купец, поднимаясь из-за стола. Тогда, конечно. К тому времени Карна уже перестал вслушиваться в беседу, за которую купец с караванщиком вполне могли схлопотать, по меньшей мере, пару лет темницы, а то и что похуже. Все это он слышал далеко не в первый раз. Слухами земля полнилась, и не только земля вокруг города слона. После памятного турнира, когда Карне пришлось выдергивать обезумевшего Арджуну в безначалье, братья Пандавы словно с цепи сорвались и пошли в разнос. Еще тогда, когда все кланялись Сутиному сыну, признавая в нем новоиспеченного Раджу, Пхима Волчебрюх заорал на все поле, что сволочи — место на конюшне, и только юродивый кормит собаку жертвенной пищей. Драться ли, за палец ухватался. Едва наставники угомонили. Скандал кое-как удалось замять, но за это время Рама с топором успел незаметно исчезнуть, и растерянный Грозный в огорчении совершенно забыл провозгласить подготовку имперских обрядов от имени бойца. А потом... Потом начался пир, гости упились в дым и через день разъехались. Момент был упущен. Впрочем, обо всем этом можно было объявить и позже, через послов, гонцов и глашатаев. Карну даже пригласили на совет, где обсуждалась подобная идея. Однако обиженная пятерка пандавов вновь спутала Грозному все планы. Братья ушли в глухой загул, напивая сибуяня во всех злачных заведениях Хастинапура чуть ли не ежедневно. Город мгновенно загудел гонгом под колотушкой, и эхо отдалось от предгорий Кайласы до острова Ланки. Неслыханное оскорбление! Благородных царевичей, потерявших отца, выставили на посмешище. Слепец, погруженный в темноту, видит только ложное. Весьма злоумный, он не различает справедливости. И как Грозный одобряет такое беззаконие! А пьют-то, пьют-то как, в один дых. Сразу видно, дал Бог таланту, не то что некоторым. Вот кого на престол надоть, братцы! Подобные речи звучали в городе все чаще и чаще, а поскольку униженные и оскорбленные не жалели денег на дармовую выпивку для всех сочувствующих, то голь перекатная в скорости готова была за сиротами в огонь и в воду. Ширились слухи не только о доброте, щедрости, благородствах и прочих великих достоинствах незаслуженно обиженных братьев, но и о якобы имевших место притеснениях со стороны старших родичей. Утверждалось, что по закону трон должен принадлежать именно им, сыновьям богов. Удивительно ли, что чаша терпения Грозного переполнилась? Вызвав к себе всю пятерку, он поставил разом протрезвевших пандавов перед выбором: или безобразия прекращаются с сегодняшнего дня, или чтобы духу их в Хастинапуре не было. Пусть развлекаются где угодно, только не в столице, и под чужими именами хватит рот позорить. Как и следовало ожидать, братья избрали второй вариант. Через день выехав в известный любому гуляке городок, именуемый на благородном языке «Запретный плод», иначе «Варановата», а на обыденном — «Кагальник». Название города, располагавшегося в трех днях пути от Хастинапура, говорило само за себя. Обилие питейных заведений на любой вкус, притонов, подпольных курилин и блудилищ создало кагальнику определенную и весьма устойчивую репутацию. Самое подходящее место для продолжения загула. По донесениям посланных Грозным соглядатаев, войдя в город, герои немедленно посетили дома брахманов, преданных своим занятиям. Затем лучшие из мужей направились в дома градоначальников и колесничных воинов, а также в дома вайшьев и шудр. Иначе говоря, без экивоков, покатились по наклонной плоскости. Загул постепенно приобретал все больший размах, радуя притонодержателей и блудниц, чьи заработки в эти дни достигли баснословных высот, а окончательно потерявшие рассудок пандавы кутили напропалую уже не только с шудрами и прочей кабацкой рванью. Привычные ко всему жители кагальника поговаривали о пьянках в квартале псаяцев, а разгром городского кладбища едва удалось списать на проделки пишечей. Хмельной рекой, дым коромыслом, девицы нарасхват, сломанных ребер и носов без счета, и только чудом пока обходилось без жертв. особенно когда Пхима страшный начинал показывать свою молодецкую удаль. Городские власти старательно закрывали глаза на забавы лучших из мужей, отсылая в Хастинапур запрос за запросом. Что делать? Потеряв надежду на мирный исход дела, Грозный отправил в Кагальник одного из придворных, советника Пурачану, с твердым наказом призвать пандавов к порядку и вернуть их в Хастинапур пред очи регента, который более не собирался попустительствовать сим безобразием. Советник уехал и пропал. Судя по всему, пандавы, узнав о цели приезда Пурачана, попросту заперли его в своем доме, не давая возможности связаться с городским начальством и заручиться поддержкой. На очередном заседании совета ребром встал вопрос, что делать с буянами. Карна искренне предложил послать отряд стражи для задержания царевичей и доставки их в Хастинапур. Сутин сын, простите, Раджа Ангов, даже соглашался лично возглавить этот отряд и был изрядно удивлен противлением Грозного с Дроной, которых возможная бойня в Кагальнике никак не устраивала, особенно прилюдная. А советники прятали глаза, участь Пурачаны напрочь отбила у них охоту к поездкам. Вот тогда-то в зале и объявилась царица Кунти, вдова Альбиноса и мать троих из гулящей пятерки.
— Позвольте матери образумить сыновей, — тихо произнесла царица в ответ на немой вопрос.
— На то мы порешили. Отъезд Кунти прошел незаметно, а спустя полторы недели до Хастинапура докатилась скорбная весть. Пятеро братьев вместе с матерью и советником Пурачаной сгорели заживо в снятом для жилья доме. Официальная версия была однозначной — несчастный случай. Однако народу рот не заткнешь. Болтали разное. Сперва полагали, что братья просто спьяну подожгли дом. Потом дом превратился в ловушку, при постройке которой нарочно использовались конопля, смола и камыш, солома, бамбук и прочие горючие материалы. Вскоре вспомнили и о советнике Пурачане, из посла он стал наемным убийцей. Смущало лишь одно — к чему убийцы отправляться на небеса вместе с жертвами? Но мало ли что там могло произойти. Бывает. Грозный скрежетал зубами от бессилия. Всех в темницу не бросишь и на кол не пересажаешь. Провозглашать на фоне молвы начало имперских обрядов от имени бойца значило только подтвердить самые нехорошие подозрения. Снова приходилось ждать, пока волнение уляжется. А на тайном заседании совета решено было направить в Кагальник своего человека и провести детальное расследование, кто же все-таки погиб и погибли. Вот эту-то миссию доверили новоиспеченному Радже. Карна позавчера вернулся в Хастинапур из столицы Ангов, где принимал верительные грамоты. Совет счел ушастика с самым подходящим кандидатом на роль посла-дознатчика. Молот упрям, вхож в дома как знати, так и простолюдинов. Мало кому известен в лицо, воин из воинов, способный в случае чего. А ежели окажется, что эти прохвосты все-таки уцелели, недобро сощурился Грозный, напутствуя Карну, то вот тебе царская шасана. Найди их хоть в пекле и вручи, здесь написано, чтобы они немедленно отправлялись в крепостцум. Короче, тут указано, в какую. На шесть яджан от Хастинапура. Пусть сидят тише мыши, а ежели ослушаются, тогда у тебя развязаны руки, Раджа. Ты меня понял?
Примечание. 6 яджан, примерно 101 километр. Конец примечания.
«Я тебя понял, Грозный», — кивнул Карна. «И вот теперь ты сидел в таверне близ городской стены, прислушивался к последним сплетням и обдумывал подробности своей миссии, В голове занозы торчало напутствие грозного, жгло, мешало сосредоточиться. Развязаны руки? С какой целью? Чего же на самом деле ждет чубатый регент от своего посла? И чего больше жаждет твоя собственная душа? Убедиться в огненной смерти ненавистных пандавов? Увидеть их сосланными в глушь? Или встретить братьев в укромном уголке и без свидетелей вот этими руками, развязанными лично дедом? Снаружи тебя ждала запряженная колесница и дорога в кагальник. От свиты ты отказался, наотрез. Кажется, это пришлось грозному по душе.